в мире природы.
В сегодняшней передаче прозвучит интервью с морской звездой по имени Звездочет. Вы узнаете, почему она так называется и чем она занимается.
А затем вы услышите короткий рассказ о перуанском цветке солнца.
Добрый день, звезда морская! Как живешь ты, знать желая, я спустилась к вам на дно.
Как живу? Не все ли равно?
Нет, ведь это интересно, и не всем про то известно, как живешь ты здесь на дне. Расскажи про это мне.
Ну ладно, так и быть, расскажу.
Отлично. Морская звезда, скажи, пожалуйста, как тебя зовут и к какому виду звезд ты относишься?
Я морская звезда, звездочет.
Звездочет? Почему это тебя так назвали?
Потому что у меня глаза сверху находятся, на моей голове.
Глаза сверху? И ты все время вверх смотришь, как звездочет на небо?
Верно. Я все время смотрю ввысь.
Понятно. А проживаешь ты, морская звезда по имени Звездочет, здесь, в Красном море?
Да, в Красном море, между Африкой и Аравийским полуостровом расположенным.
Скажи, морская звезда, а ваше Красное море глубокое?
Наше Красное море не глубокое, а мелкое. И на самом деле не красное, а голубое.
А почему оно мелкое?
А потому что вокруг-то море пустыня, и много песка в него наносит.
Понятно. А ты, значит, морская звезда, на песчаном дне сидишь и вверх глядишь?
Да. Для жизни на песчаном морском дне я и была создана.
Создана творцом природы?
Конечно.
Хорошо, морская звезда по имени Звездочет. А скажи, пожалуйста, какого ты размера?
Какого я размера? 30 сантиметров в длину и 10 сантиметров в ширину.
А цвета ты звезда коричневого.
Точно.
Скажи, морская звезда, а зачем тебе такой большой рот?
Как зачем? Чтобы рыбу ловить и поедать.
Интересно, как же ты ее ловишь?
Как? Я в песок зарываюсь на дне морском.
В песок прячешься?
Да. Глядя на меня, ты сразу можешь догадаться, что я не могу быстро плавать.
Верно. Ну и что?
Ну вот, поэтому-то я на дне и лежу.
Лежишь и ждешь, когда твоя пища к тебе придет?
Совершенно верно.
Значит, лежишь на дне и смотришь, подплывет ли к тебе рыбка?
Нет, я не смотрю. Мои глаза закрыты. Они тоже в песок зарыты.
Как? Ты, звезда, полностью в песок зарываешься?
Почти полностью. Только белые ворсинки или своего рода бахрома вокруг моего рта расположенные над песком остается.
Что это за бахрома такая?
Вот она, видишь, вокруг моего рта.
Ага, вижу.
Ну вот, это белая бахрома, или, иначе говоря, ворсинки.
Или, можно сказать, своего рода усы.
Верно. Они не дают песку ко мне в рот попадать, когда я дышу.
Ах, вот они зачем нужны.
Да, они служат мне вроде как фильтры.
Песок отфильтровывают?
Да, чтобы только чистая вода в мой рот попадала. Ведь вода заглатывается ртом и к моим жабрам идет потом.
Ясно. А жабры забирают из воды кислород?
Верно. И посылают кислород в мою кровь. Таким способом я и дышу.
А из жабр использованная вода выливается обратно в море?
Правильно. Такой дыхательной системой снабдил меня мой творец.
Хорошо, морская звезда, это мне понятно. Неясно только, как ты, почти полностью зарывшись в песок, можешь рыбку поймать. Глаза-то твои, как ты сказала, тоже песком засыпаны.
Верно. Глаза мои в песке скрыты.
Ну и как же ты можешь рыбу поймать, если ты ее не видишь? Что-то здесь не так.
Все так, как надо. Вот слушай, и ты поймешь. Секрет у меня есть.
Секрет рыбной ловли?
Да. Есть у меня электрогенератор.
Электрогенератор?
Да. Электрогенератор позади каждого глаза.
Значит, у тебя их два?
Верно. Два. И оба генератора создают электрическое поле вокруг моей головы.
Электрическое поле?
Да. Образуется электрическое поле. Создается напряжение 50 вольт.
Ах, вот в чем дело. Теперь мне становится ясно. С помощью электрического поля ты засекаешь проплывающую под тобой рыбу.
Молодец, правильно. Как только рыбешка подплывает к моему электрическому полю, я чувствую это. Мой мозг сразу получает соответствующий сигнал.
Здорово.
Да, такими очень нужными электрогенераторами меня мой создатель снабдил.
Согласна. И ты, значит, морская звезда, когда чувствуешь приближающуюся рыбку, из песка выскакиваешь и ее ловишь?
Легко сказать, а трудно сделать. Она, может быть, плывет очень быстро.
Да, а ты, морская звезда, ведь плавать быстро не можешь.
Не могу, и догнать быстро плывущую рыбку не сумею.
Опять непонятно. Как же ты все-таки ее ловишь?
А у меня приманка есть.
На приманку ловишь?
Конечно.
Интересно, что за приманка?
А у меня во рту есть коричневый язычок. Он как маленький червячок.
Язычок, похожий на червячка?
Да.
Ты смотри-ка.
А как же? Он-то и служит для рыб приманкой. Когда я чувствую, что рыба надо мной проплывает, я раздвигаю ворсинки, расположенные вокруг моего рта, и этот свой язычок наружу высовываю.
Интересно.
Да, и им шевелю.
И рыбе кажется, что это червячок шевелится?
Конечно. И рыба, как говорится, на приманку эту клюет.
И тогда тебе важно не упустить момент?
Верно. Я тогда мгновенно включаю мой насос и засасываю рыбку к себе в рот.
Погоди, морская звезда. Какой такой насос ты используешь?
А я вот как делаю. Рот держу закрытым, а воду изо рта через жабры выталкиваю.
Во рту образуется пустота.
Ну да. И потом, когда я открываю рот, туда моментально засасывается вода.
Вместе с подплывшей к твоей приманке рыбешкой?
Точно.
Ловко это у тебя получается.
Такому методу рыбной ловли научил меня мой создатель.
Правильно. Скажи, морская звезда, а что, если на твою приманку клюнет слишком большая рыба? Из-под песка-то ты ее не видишь, а захочешь проглотить — не сможешь.
Во-первых, я заглатываю сперва голову рыбы. А во-вторых, съесть могу рыбу размером с меня.
Ого! Ничего себе! Прожорливая ты, морская звезда!
Да, чтоб голодной не остаться, рыбой я должна питаться.
Но если рыба, подплывшая к тебе, намного больше тебя по размеру?
А я ее размер с помощью моего электрического поля узнать могу.
Ах, вот в чем дело. Ты можешь узнать и размер существа к тебе подплывшего с помощью твоего электрического поля.
Конечно. А ты думала как? Все предусмотрено.
Все это предусмотрено создателем?
Да, это он обо мне позаботился. Ведь такое сложное и разумное устройство для ловли рыбы могло быть создано лишь разумным конструктором, великим творцом природы.
Верно. Недаром в Библии говорится о Боге, Творце. Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как мы больше узнали о жизни морской звезды, давайте послушаем о том, как европейцы впервые узнали о существовании перуанского цветка солнца, и как ученые открыли, какую пользу этот цветок может приносить человеку.
Когда Христофор Колумб в 1492 году впервые высадился на берег только что открытого им материка Америки, он увидел необычайные, никогда не встречавшиеся ему в Европе, цветы. Красивые золотые корзинки, обрамленные такими же ослепительно-желтыми лепестками, возвышались на высоких прочных стеблях, повертываясь весь день навстречу жарким солнечным лучам. Они и сами были похожи на маленькие солнца с расходящимися во все стороны лучами, которые малыши рисуют на своих картинках. Вслед за Колумбом к берегам нового материка устремилось множество европейцев. Тут были и обнищавшие испанские дворяне Гидальго, мечтавшие набить карманы золотом заморской страны, и купцы, надеявшиеся разбогатеть на торговле с доверчивыми и простодушными дикарями, и просто искатели приключений и любители легкой наживы. Возвращаясь в Европу после походов вглубь новооткрытой страны, конкистадоры, так называли себя завоеватели Центральной и Южной Америки, привозили вместе с мексиканским золотом и сокровищами древнего Перу разные заморские диковинки, невиданных зверей и птиц, черенки и семена неизвестных в Старом Свете растений. Так впервые появились в Европе кукуруза и помидоры, картофель и красный перец, а также подсолнечник, который путешественники называли перуанским цветком солнца. Заокеанские растения скоро прижились на европейских полях, в садах и парках королевских дворцов и рыцарских замков. Перуанский цветок солнца впервые был посеян в Мадридском ботаническом саду весной 1510 года. В начале 17-го столетия подсолнечник уже проник из Испании во Францию, Бельгию, Голландию. А в конце того же столетия русский царь Петр I под видом мастерового Петра Алексеева приехал в Голландию обучаться корабельному делу и увидел в садах Амстердама цветы подсолнечника, удивившие его своими размерами и видом. Заинтересовавшись заморским цветком, Петр приказал своим подчиненным достать семена диковинного растения, отправить их в Россию и посадить на аптечном огороде. Так назывался земельный участок близ выстроенного Петром в устье реки Невы нового города Санкт-Петербурга. По велению Петра, участок этот был засажен лекарственными травами и редкими растениями. Впоследствии на месте аптечного огорода возник знаменитый ботанический сад Академии наук, который считается сейчас одним из лучших в мире. Отсюда, с аптечного огорода, подсолнечник постепенно перекочевал в помещичьи усадьбы, а оттуда — в палисадники крестьянских хат. Однако долгое время его разводили в России, да и в Западной Европе, только как декоративное растение. Наконец, ученые заинтересовались подсолнечником как масличной культурой. В 1779 году в академических известиях Российской академии наук была напечатана статья, где высказывалась мысль о возможности приготовления масла из семян подсолнечника. В 1794 году Академик Севергин в своей книге «Царство произрастания» тоже писал о том, что из семян подсолнечника можно получать масло. Но никто в те далекие времена не обратил внимания на предложения ученых. И только в 1835 году крепостной крестьянин графа Шереметьева по фамилии Бокарев, житель слободы Алексеевки, Воронежской губернии, догадался истолочь созревшие семена подсолнечника в обыкновенной ступе и выжать из них масло. Односельчане Бокарева попробовали полученное им масло и нашли его превосходным. Скоро в Алексеевке был построен первый в мире кустарный заводик по выработке масла из семян подсолнечника. А уже в 1860 году в одной только Воронежской губернии было около 120 маслобойных заводов. Они производили ежегодно тысячи пудов подсолнечного масла. Так подсолнечник перестал быть только декоративным растением, украшавшим сады и палисадники. После того, как люди открыли его полезные свойства, он стал их настоящим кормильцем. Подсолнечное масло теперь один из самых известных и широко распространенных пищевых продуктов. Его можно увидеть в любом продовольственном магазине. Ни одна хозяйка не обходится без него, приготовляя еду. На подсолнечном масле жарят картошку и рыбу, блины и оладьи, им заправляют винегрет и селедку, его добавляют в маргарин и халву. Это вкусный, питательный и очень полезный для здоровья человека продукт. И подумать только, что совсем недавно, всего каких-нибудь 150 лет назад, никто в мире и не подозревал, какое богатство таит в себе золотая корзинка диковинного заморского растения, перуанского цветка солнца. Подсолнечник, как и другие полезные растения, дан нам, нашим заботливым Творцом. Бог не только сотворил необходимые человеку зерновые растения, овощи и фрукты, но также дал людям способность обнаруживать их полезность, выращивать и употреблять в пищу. Раньше думали, что подсолнечник может служить лишь декоративным растением. Люди не знали еще его полезных свойств, но когда они научились вырабатывать подсолнечное масло, они смогли по-настоящему оценить полезность этого цветка. Нечто подобное происходит в духовной жизни. Некоторые люди утверждают: «Я не вижу Бога, значит, его нет. Я не представляю себе вечного мира, обещанного Богом верующим в Него и соблюдающим Его заповеди. Значит, этого вечного мира не существует». Однако, как мы знаем, даже в материальном мире, в природе, есть вещи, есть явления, которых человек не всегда может обнаружить. Он о них не знает, он их не замечает. Но это не значит, что они не существуют. Необходимо было научиться получать масло из подсолнечника, чтобы понять, какую пользу может принести это растение, дарованное нам Богом. Нужно сознательно обратиться к Богу в молитве с покаянием, чтобы познать его своим сердцем, чтобы обрести его дар спасения, его духовные дары.
В мире природы.
В сегодняшней программе вы услышите беседу с живым небольшого размера ковром-самолетом, точнее говоря, умелым планеристом с Филиппинских островов, а еще точнее, странным летающим зверьком по имени Кагуан.
А затем в нашей передаче речь пойдет о дождливой погоде, о том, как и почему образуются дожди.
Здравствуй, необычный зверь! Что ты делаешь теперь?
Днем сижу на ветке, отдыхаю и захода солнца ожидаю.
А после захода солнца что делать будешь?
Тогда дремота с меня слетит. И вновь пробудится мой аппетит.
Значит, ты в основном ночную жизнь ведешь?
Ну, конечно.
Странное ты животное на вид. Никогда еще такого не встречала. Шкурка у тебя как-то необычно выглядит. Скажи, пожалуйста, зверек, как тебя зовут?
Меня зовут Кагуан.
Кагуан?
Да, Кагуан или Колуго. Мы кагуаны из семейства летяговых. И ничего странного во мне нет.
Разве? Скажи, Кагуан, а почему шкурка твоя у тебя со спины спускается, вроде как попона? До самых почти кончиков лап доходит и между лапами натянута.
Ну, скажешь тоже, попона. Какая же это попона? Попона у лошадей. Шкура у меня между лапами натянута, потому что с помощью ее я летаю.
Ты с помощью твоей шкуры летаешь?
А как же? Все мы звери из семейства летяговых и из отряда шерстикрылых. На своих шкурках, как на крыльях, летаем.
Вот это да! Потрясающе! Кагуан, а не мог бы ты показать мне, как ты летаешь, а также рассказать немного о своей жизни?
Рассказать и показать, как умею я летать.
Да, пожалуйста, если не возражаешь. А мы твой рассказ по радио передадим.
А ты что, на радио работаешь?
Конечно.
Ну, тогда... Хорошо.
Вначале я хотела бы сказать нашим слушателям еще несколько слов о твоей внешности. Размером ты, Кагуан, с кошку.
Да, размером. Но на кошку-то не очень похож. Разве что когти мои... так же, как на лапах у кошки, могут и показываться, и втягиваться.
Верно, Кагуан. Я вижу, хвост у тебя совсем коротенький, не такой, как у котов. А голова твоя немного похожа на голову землеройки или на голову лемура.
Правильно. Недаром нас, кагуанов, иногда летающими лемурами называют. Шкурка у меня, как видишь, серовато-желтоватая, с рисунком.
Шкурка у тебя, Кагуан, расцветкой напоминает лишайники, которыми здесь в тропиках деревья обросли.
Это точно. Шкурка моя мне маскироваться помогает. Такого цвета шкуркой Творец меня снабдил, чтоб, сидя на деревьях, я незаметным был.
А ты на деревьях много времени проводишь?
Конечно. Днем сплю или дремлю.
Спишь прямо на ветках?
Иногда в дуплах я сплю. А если дупла подходящего не нахожу, сплю, повиснув на ветке.
Как это ты только можешь спать на весу?
Так и сплю. Четырьмя лапами за ветку хватаюсь, когтями в древесину впиваюсь и, повиснув спиной вниз, сплю.
Спишь спиной вниз? Надо же! Поза-то какая неудобная, вверх тормашками.
Ничего, так уж я привык. Высыпаюсь хорошо и в таком подвешенном состоянии.
Кагуан, а я заметила, что шкурка твоя не блестит, а как будто пудрой какой-то посыпана. Или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаешься. Это для лучшей маскировки. У меня ведь есть особые пудреницы на моей шкурке.
Что-что? Пудреницы?
Да. И из этих своего рода пудрениц сыплется зеленовато-желтый порошочек. Поэтому-то шкурка моя всегда припудрена под цвет коры и листвы.
Вот это здорово! Надо же, какой интересной маскировкой пользуешься!
Да, такую маскировку для меня предусмотрел мой создатель.
Согласна. Кагуан, Значит, как ты сказал, ты после захода солнца просыпаешься?
Верно.
И чем тогда занимаешься?
Первым делом причесываюсь. Шкурку свою в порядок привожу.
Причесываешься?
Конечно. А как же?
Чем же ты причесываешься? Каким гребешком?
Я причесываюсь зубами.
Правда?
Да. Зубы у меня довольно сильно, смотри, выдвинуты вперед, и зазубрены. О, видишь?
Вижу. И причесываться ими удобно?
Да. Я когда просыпаюсь, всегда свою напудренную шкурку причесываю, чищу.
Значит, ты прихорашиваешься?
Да, причесываюсь я старательно, так старательно, что при этом гребешок мой, то есть зубы, часто волосами забиваются.
Это нехорошо.
Да, но имеется у меня приспособление для чистки моего гребня.
Какое?
Язык. Точнее, кончик моего языка. На нем есть много особых бугорков. Провожу я им быстро-быстро по зубам. Они от волос и очищаются.
Отлично. Все предусмотрено.
Конечно.
Хорошо. Значит, с наступлением темноты ты, кагуан, просыпаешься, причесываешься. А потом что делаешь?
А потом я кушаю.
Кушаешь? Ужинаешь? Или нет, в соответствии с твоим режимом, это, наверное, завтрак у тебя?
Да, это мой, так сказать, ночной завтрак.
А чем ты питаешься?
Плодами и листьями деревьев.
Ешь, не сходя с дерева?
Не сходя. Вишу в своей привычной позе, спиной вниз, и кушаю.
И много съедаешь?
Порядочно. Пища-то у меня малокалорийная, так что ем я долго и много.
Понятно. Кагуан, помнишь, ты обещал показать мне, как ты с помощью своей шкуры летаешь? Это самое интересное.
Да. Ну что ж, пожалуйста. Видишь, вот тут шкура моя со спины свисает до пят, то есть до ступней лап.
Да, и шкура твоя не просто свисает, она к концам лап прикреплена.
Верно, прикреплена. Так что, когда я все свои четыре лапы в стороны развожу, получается между ними крылья своего рода. Вот, вот смотри.
Ага, лапы в стороны разводишь, шкура, свисавшая между ними, натягивается, и получаются крылья.
Да, крылья вроде как у бабочек, только большие.
И ты этими своего рода крыльями машешь, когда летаешь?
Не, ну что я, бабочка, крыльями махать? Или там птица какая-нибудь? Я ведь как планер планирую.
Ах, вот оно что! Ты планируешь как планер?
Да. Вот ты сейчас увидишь, как я с дерева вниз спланирую.
Хорошо.
Раз, два, три, смотри!
Вот это да!
Здорово!
Конечно! Ты плавно почти до земли спланировал, а потом неожиданно опять вверх взмыл.
Да, потом опять вверх взвился и за ветку уцепился.
Молодец! Отличный ты планерист, кагуан.
Так умело летать меня мой творец научил.
Правильно! Когда ты в воздухе паришь, ты похож на воздушного бумажного змея, которого дети запускают.
Верно. Когда моя шкурка между лапами полностью растянута, я выгляжу в воздухе почти как точный прямоугольник.
Как маленький прямоугольный ковер-самолет.
Да. Так вот я и летаю с дерева на дерево во мраке тропической ночи.
На деревьях ты фрукты ищешь?
Конечно.
Скажи, кагуан, А какое расстояние ты можешь пролететь в одном прыжке?
Метров 80 я могу пролететь, планируя.
Ого, 80 метров. Немало.
Да, я опытный летун-планерист. В воздухе могу поворачивать, виражи в полете выписывать.
Здорово. Мастер пилотажа, значит? Кагуан, а на землю ты когда-нибудь опускаешься? Или ты предпочитаешь по деревьям лазить, с дерева на дерево перелетать?
Иногда я на землю спускаюсь, но долго на земле не задерживаюсь. Это опасно. Спешу прыжками вскарабкаться наверх по стволу.
Чтобы в случае чего оттуда улететь можно было?
Конечно. Для этого мне, планеристу, нужна высота. Помогают мне летать и восходящие потоки теплого воздуха.
Они тебя, как детского бумажного змея, вверх поднимают?
Точно. Поднимают меня потоки теплого воздуха, и я парю в высоте над нашей тропической зеленью.
Скажи, а вы, кагуаны из семейства летяговых, проживаете лишь здесь, в тропических лесах на Филиппинах?
Сейчас в природе существуют два вида кагуанов. Филиппинский и малайский. Живут кагуаны, кроме Филиппин и Малайзии, также в Южном Китае и в Индонезии.
Интересно. Скажи, кагуан, а когда ты по ночам полеты совершаешь, ты в темноте хорошо видишь?
Конечно, вижу. Ведь для ночных полетов я и создан. Творец меня к такому образу жизни прекрасно приспособил.
Это верно. Хорошо. Спасибо тебе большое, дорогой кагуан, за интересную беседу.
Ну что ж, пожалуйста.
А теперь, кагуан, мне пора домой. До свидания. Прощаюсь я с тобой.
До свидания. Всего хорошего.
Счастливо тебе летать.
Спасибо.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с летающим зверьком кагуаном? Поистине, он существо необычное и интересное. В особенности интересно то, каким образом он летает. Возможно, вы знаете, что задолго до появления авиации среди людей находились смельчаки, тоже пытавшиеся летать, точнее планировать, с помощью специально сконструированных крыльев, которые прикреплялись за спиной. Привязав к себе самодельные крылья, отважные изобретатели прыгали с высоких башен, с колоколен или других высоких сооружений в надежде плавно спланировать вниз. Однако, как известно, многие такие эксперименты кончались трагически из-за того, что конструкции летательных приспособлений были весьма несовершенны. Много лет прошло со времени первых попыток человека летать до той поры, когда были разработаны удачные конструкции планеров и самолетов. Потребовались усилия многих изобретателей, инженеров и летчиков-испытателей. Была проделана ими огромная работа, прежде чем появились первые надежные летательные аппараты. Путем многих ошибок и неудач люди, наконец, научились летать. А кто научил летать маленького зверька кагуана? Кто разработал удачную конструкцию его летательного приспособления, позволяющего ему планировать на довольно большие расстояния и ловко разворачиваться в полете? У всякой удачной конструкции должен быть автор, разумный конструктор. У всякого летчика или планериста должен быть опытный инструктор. Кто же создал кагуана, этот своего рода живой планер? И кто научил его искусству летать? обоснованный ответ на этот вопрос. Великий Создатель, Бог, Творец природы.
Продолжаем еженедельную передачу «В мире природы». Дорогие друзья, прослушав беседу с жителем тропика Кагуаном, давайте теперь поговорим о погоде, точнее, о дождях. Как известно, цель хлеборобов – собрать обильный урожай. Для этого и трудятся они. Пашут, сеют, жнут, молотят. Для этого применяют удобрения, используют разную сельскохозяйственную технику. Однако, если Бог вовремя не пошлет дождь, все их усилия могут оказаться напрасными. Недаром в Библии в одном из псалмов сказано: «Пойте славословие Господу! Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает траву». Все понимают, какую важную роль играет дождь в нашей жизни, но не все, наверное, точно представляют, как именно дождь образуется. Об этом мы и решили повести речь в нашей сегодняшней передаче.
Русский писатель Сергей Тимофеевич Аксаков, автор замечательной сказки «Аленький цветочек», сказал однажды: «Вода — краса всей природы». Старый писатель был прав. Эту красу мы видим повсюду. И в тихой речке, подернутой туманом, и в голубом озере, по которому белыми корабликами плывут гуси, и в синем море, где режет волны быстроходный катер. Краса эта во всем, что связано с водой в природе. Она и в облаках, оживляющих безбрежный воздушный океан. А что, если бы никогда не было облаков? Об этом даже подумать страшно, ведь в природе все взаимосвязано. Не было бы дождя и снега, высохли бы реки, моря и озера, сгорели бы тогда травы и деревья. Значит, не было бы рыб, птиц, животных и человека. Каждый день вставало бы яркое солнце, сияло бы в ясном безоблачном небе, сверкающей золотой монетой спускалась бы за горизонт, но никто не любовался бы вечно ясной погодой. Однако такого безоблачного неба не бывает. И с детских лет до глубокой старости мы не устаем любоваться плывущими в небе облаками. В них обязательно бывает вода, прежде чем она заструится ручейком по дну оврага, заплещет волной в море или окажется за нашим столом в стакане чая. Вот почему не стоит огорчаться, когда на смену ясной погоде приходит ненастье, и по чистому небу начинают плыть серые дождевые тучи. Они несут нам драгоценную влагу. В вышине, где плывут облака, куда холоднее, чем на земле. Стоит подняться на 100 метров, как температура воздуха упадет почти на 1 градус. А там, где проплывают перистые облака, даже в шубе и в валенках долго не высидишь. На этой высоте почти 25 градусов мороза. В кучевых и слоистых облаках крохотные пузырьки воды непрестанно превращаются в водяные капельки. Правда, они очень малы. Их можно много уместить на острие булавки. И они так легки, что как пушинки висят в воздухе и очень медленно опускаются к земле. Им нужно не меньше 5 минут, чтобы снизиться всего лишь на 1 метр. Достаточно водяным капелькам встретить на пути небольшой поток воздуха, поднимающийся от земли кверху, и они послушно пойдут за ним. А сильный поток может легко подбросить их в вышину. Вот почему облако, которое несет в себе несметное количество водяных капель, так свободно плавает в воздухе. А как получается, что капли падают на землю? Вот как это происходит. Накалится земля в жаркий летний день, нагреется вода, и легкий горячий воздух устремится вверх. Он встретит на пути облако и погонит его на такую высоту, где очень холодно. Там капельки воды превратятся в кристаллики льда. А поток воздуха не прекратится, он будет снова и снова поднимать с земной поверхности водяные пары. В охлажденном воздухе они превратятся в капли воды, обволокут висящие в вышине ледяные кристаллы и замерзнут. Льдинки сделаются от этого тяжелыми, не смогут держаться в воздухе и полетят вниз. По дороге они встретят струю теплого воздуха, растают, сольются с другими каплями и упадут на землю. Это и есть дождь. Дождь, пришедший вовремя, наш помощник и друг. Вот почему даже в умеренном климате, где весной и летом выпадает немало дождей, земледельцы часто поглядывают на небо, с нетерпением ожидая, когда придет туча. Пойдет из нее дождь, и все расцветет вокруг. Зазеленеют посевы, наберутся сил хлеба, нальются соками овощи и фрукты, вырастут богатые травы на лугах и пастбищах. Дождь — это благословение Божие. В Священном Писании говорится, что Бог не перестает свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши. Да, Создатель заботится о своем творении, заботится Он и о нас, людях. В Библии дождь иногда сравнивается с теми духовными благословениями, духовными дарами, которые Бог ниспосылает верующим в Него.
В мире природы.
В сегодняшней передаче о своей жизни у моря расскажет белокрылая чайка.
А затем в нашей программе речь пойдет о простом железе.
Куда ты летишь, белокрылая чайка?
Куда я лечу? А вот угадай-ка.
Зачем ты над морем летаешь?
Об этом не знаешь и не угадаешь?
Нет, чайка, я всех подробностей твоей жизни действительно не знаю. Не могла бы ты мне о себе рассказать?
Тебя интересует моя жизнь?
Да, и я думаю, нашим слушателям тоже интересно было бы услышать твой рассказ.
Каким слушателям? Нас никто не слушает.
Я могу записать нашу беседу на пленку, и тогда ее смогут услышать радиослушатели.
Нашу беседу передадут по радио?
Конечно. И надеюсь, кто-нибудь будет ее слушать.
Интересно. Ну что ж, хорошо, могу тебе кое-что рассказать.
Отлично.
Если хочешь знать, лет 100 назад ни одна чайка не стала бы с вами людьми дружеские беседы вести.
Почему?
Потому что тогда люди чуть ли не всех чаек перебили.
Не может быть.
Да, в 1899 году чайка стала считаться редкой птицей.
Неужели? Из-за чего это?
Из-за шляп.
Из-за шляп? Каких шляп?
Дамских шляп.
Какое отношение имеют дамские шляпы к морским чайкам?
А вот какое. В те времена было модно украшать дамские головные уборы множеством перьев.
Ах, вот в чем дело.
Да, и теперь ты, наверное, догадываешься, кто поставлял фабрикантам головных уборов нужные им перья.
Охотники на чаек?
Верно. Перья чаек очень ценились, и охотники
не просто ловили чаек и вырывали у них несколько перьев.
Они убивали птиц?
Конечно, поэтому-то чайки в тот период и стали исчезать с лица земли.
Ужасно.
Хорошо, что нашлись добрые люди, спохватились. И в конце концов уничтожение чаек было запрещено.
И теперь у вас чаек почти нет врагов?
Да, у нас врагов почти нет. Мы селимся часто неподалеку от людей.